Божественная мудрость, как вы знаете из учения, условно подразделяется на три стадии. Адиджняна – изначальная божественная мудрость, присущая абсолюту. Крияджняна – или мудрость пути. И шутхаджняна – или пурнаджняна – мудрость плода. Изначальная божественная мудрость, праджняна или адиджняна – это мудрость, присущая Богу, Бхагавану, например, Бхагавану Даттатрея или Парабрахману, безличному абсолюту вне имени и формы. Она существует изначально, она не зависит от нашего знания, незнания, от нашего мнения. Истина существует всегда. Есть живые существа, нет, просветлены они или нет. Но нам, как бы, от такой адиджняны нет пользы. Она существует отдельно у нас, от нас, вне нашего сознания. То есть божественная мудрость есть, но нас в этой божественной мудрости нет. Она от нас бесконечно далека. Поэтому мы вступаем на путь, предпринимаем садхану, тапасию, становимся садху, практикуем метод. Когда мы практикуем метод, это называется крияджняна. Крияджняна – это мудрость пути. Например, мы говорим «ахам брахмасми» и садимся и делаем вид, будто мы так чувствуем себя Богом. На самом деле, конечно, мы не являемся Богом, но мы пытаемся так прочувствовать себя, настроиться так, в надежде, что это поможет нам когда-нибудь реально испытать проблеск джняны. Или мы практикуем брахмавичару. Все это джняна, но это не шутха-джняна, а крия-джняна. Или иногда люди почитают Рамана Махариши, Нисаргадатта Махарадж, Спанда Карику, Мандукья Карику, Вивека Чудармани, Апарокшана Бхути, Атма Бодха. А вот Хута Гиды говорит, я брахман, чего мне печалиться. И они как бы правильно говорят с точки зрения воззрения. Это слова святых, слова священных писаний, они не могут быть ложными. Но считать это пурнаджняной было бы заблуждение. То есть это воззрение. Воззрение – это и есть адиджняна, шутхаджняна, изначальная мудрость. Но она пока не твоя. То есть истина «я брахман» – это мудрость Творца, мудрость Шивы, мудрость Даттатреи, мудрость самого Абсолюта. Это не мудрость твоя. Ты можешь эти слова повторять, только зная, что это крия-джняна. А перепутать ее, думая, что это шутха-джняна, или думая, что это апурна-джняна, было бы заблуждением. Хотя часто эго любит играть в такие вещи. Крия-джняна – это то, чем мы занимаемся. Например, слушание, чтение текстов, философские диспуты, аналитические медитации. Вся наша жизнь, вся жизнь духовного практика – это крияджняна, мудрость духовного пути, мудрость, которая используется на пути. И когда-нибудь крияджняна перерастает в пурнаджняну, в мудрость плода. То есть она становится настоящей, подлинной, реализованной. Пурнаджняна означает, что мы реализуем абсолютную мудрость в своем уме, в своем теле. В своем потоке сознания, она становится нашей. Это называется плод учения. Например, когда мы обретаем непрерывное сознание, мы получаем определенный уровень пурнаджняны. Или плодом учения может быть реализация тела мудрости, иллюзорного тела. Это тоже пурнаджняна, форма пурнаджняны. Когда мы достигаем, скажем так, когда существо, согласно учениям 16 кала, достигает статуса брахмы, это тоже полная реализация пурнаджняны. Когда обретается одна из уровней земель мудрости, джняна пхумика, это тоже пурнаджняна. Итак, мы опираемся на адиджняну, на мудрость, присущую абсолюту. Затем мы практикуем крия джняну, чтобы когда-нибудь получить плод, пурну джняну. Пурна джняна означает, что Бог реализовал весь свой потенциал в этом ограниченном мире, в этом ограниченном теле. Бог освободился от всех ограничений. И это тело стало его аватаром, стало его шактивиша аватаром или амша аватаром, иллюзорным телом. Это означает, что эго, наша индивидуальная воля, карма полностью ушли, ослабили свою хватку, сдались и капитулировали. И это тело, этот ум, это эго, эта личность перешли в полностью в распоряжение Бога, добровольно. То есть Бог в нас как бы завоевывает наши сердца, наши души, наши тела. Вот таким образом. Идет такая постоянная трансцендентная лила или битва, когда наше тело, наше эго, наш ум сопротивляется Богу, его ануграхе. А Бог проникает в нас в виде ануграхи через интуицию, через чувство поиска, через писание, через гуру, через встречу с монахами, а иногда через страдания, тупиковые ситуации. Бог проникает в нас постепенно. И происходит переподчинение Богу тела, ума, души, признание Его главенства, полная сдача Ему. То есть происходит факт восстановления принадлежности к божественному бытию. На самом деле мы и так все принадлежим Богу. Мы из Него и вышли, и им сотворены, но у нашего ума и эго свое мнение на этот счет. И оно использует, наше эго использует это тело, этот ум, не по назначению проводить божественную волю, а по своему усмотрению, по своим кармам. Поэтому, когда Бог проникает в нас и происходит такая сдача и капитуляция, просто восстанавливается справедливость. То, что и должно быть, то, что изначально было. Так, глава 5, история о Суракхе. Васиштха рассказывает историю Раме, о горе Кайлас в Гималаях. И у подножия этой горы жили люди, называемые Химаджата, желтоволосые. И их царем был Суракху. Это был могущественный, мудрый, сатвичный царь. И он был развит в плане поэзии, искусства, философии. Был справедлив, наказывая одних и награждая других. Это означает, что у него было достаточно заслуг. Вообще, если мы видим выдающихся личностей, царь, полководец, музыкант, ученый, политик, все это люди, накопившие достаточный потенциал заслуги, шакти. И они в этой жизни проявляются именно потому так, потому что в прошлых жизнях они накапливали. Была проведена большая тапасия. Большая сила была вложена в развитие определенных качеств. Ничто не происходит без причин и следствий. Вселенная всем дает именно столько, сколько каждый имеет заслуги. Но однажды этот царь увидел, что его духовная мудрость начала затуманиваться. Тогда он подумал, люди из-за меня страдают, я должен раздать богатство, чтобы они обрадовались. То есть он поставил себя на место других и начал думать, как бы сделать их счастливыми. Их радость – это моя радость, их страдание – мое страдание. Увы мне, то наказывая, то награждая своих людей, я сам поочередно страдаю и радуюсь. И он пришел в замешательство из-за того, что стал остро чувствовать страдания, радость других. И его ум не мог совместить это. И он погрузился в уныние. И в это время к нему пришел мудрец Мандавья. И он поприветствовал его и начал задавать вопросы. И какие вопросы он ему задавал? Он задавал такие вопросы. Я боюсь, что наказание и награды, которые раздаю я по карме, потом вернутся ко мне. В конце конце концов, все это вернется ко мне. Пожалуйста, помоги мне достичь равновесия и спаси меня от предвзятости в уме и несправедливости. Этот царь, судя по всему, практиковал усмирение ума, обменивая себя с другими, становясь на их позицию. Также он размышлял над законом кармы, поэтому он задает такой вопрос. Говорит о его зрелости. Незрелый человек никогда не способен ставить себя на место других, видеть ситуацию глазами другого, чувствовать, как чувствует другой. Почему? Он сильно зафиксирован на себе. Но если вы хотите развить истинную зрелость, всегда учитесь становиться на место другого. Например, вы общаетесь, возникает конфликтная ситуация. Просто на некоторое время замрите и представьте, будто вы смотрите на себя со стороны. Вот с точки зрения этого человека, как все это выглядит, как думает этот человек, почему так происходит. Каков ход его мыслей, каковы его обстоятельства, что он находится к вам в оппозиции, а вы к нему в оппозиции. И внезапно вам ваша точка зрения может показаться не такой уж и важной. Вы можете понять точку зрения другого. А потом, сравнив обе точки зрения, ведь они станут вашими, вы уже гораздо правильнее можете выбрать. Вы можете выбрать настоящую, правильную точку зрения. И вы сделаете выбор не исходя из эго, а исходя из мудрости, из ясности. Царь также размышлял над законом кармы, и он думал, что наказание и награды, которые он раздает, ему вернутся. Люди не размышляют над законом кармы, потому что не верят в него и даже не задумываются. Закон кармы объективно существует, все живые существа живут именно в соответствии с этим законом. Если мы порождаем в своем сознании определенные мысли, создаем поступками определенные причины, они обязательно проявятся в виде следствий. Это не избежать, не отменить, не обойти. Само по себе знание закона кармы во многом способно повлиять на человека. Тот, кто знает закон кармы, старается не допускать нечистых мыслей, нечистых слов, нечистых поступков, зная, что это же само бумерангом вернется к нему. Он никогда в душе не пожелает зла другому, зная, что этот бумеранг прилетит обратно. Он никогда не создаст какую-то плохую ситуацию другому, зная, что бумеранг вернется. Он никогда не будет злословить о других. Один ситх встретил одного человека. И этот человек любил то приврать, то позлословить о ком-то. Он сказал: а ну-ка, прекрати. Иначе попадешь в ад, твой язык раскатают, как железный лист, и будут бить по нему молотом потом, за твою дурную карму. Эти слова полностью изменили жизнь этого человека, и он сам стал на духовный путь. И в конце концов сам стал ситхом. Размышление над законом кармы освободит нас от нынешней кармы, потому что карма имеет над нами власть только потому, что мы не размышляем над ней. Потому что мы бессознательно подвергаемся ей. Сам по себе анализ, размышление дистанцирует нас от кармы. У нас появляется некий наблюдатель, который глубже наблюдает, чем наблюдает за причиной и следствием. И вот этот наблюдатель должен забрать вес нашего сознания. И тогда наше сознание переместится от причин и следствий просто к наблюдателю. А этот наблюдатель затем нам предстоит раскрыть как божественное пространство. Как пространство вне субъекта и объекта, как сам Абсолют. Таким образом происходит освобождение от кармы. И когда такой процесс происходит, то наша прарабдха карма постепенно аннулируется, дхарма карма постепенно аннулируется, то есть непреодолимые узлы в жизни. А будхи карма открывается, то есть карма свободы воли, карма воли, личность, карма свободы выбора. Бхагавата карма активируется, карма благословения высшего Я. И наша задача уйти от причины следствия через анализ и дистанцирование от кармы, раскрытие внутреннего наблюдателя и благословения, исходящего от божественности этого внутреннего наблюдателя. Когда у нас появляется такая мудрость, как у этого царя Суракху, то возникает вера в святые писания и мудрецов. И Суракху задает такие вопросы мудрецу Мандалии.
Однажды к нему в гости пришел мудрец Мандалия. Мандалия ответил: «Все умственные слабости заключаются в результате собственных усилий, в основе которых мудрость, возникающая в тех, кто действительно намерен познать природу собственного «я».
Познание природы собственного «я» и познание природы Бога – это одно и то же. Когда мы делаем акцент на познании природы «я», это называется атма-вичара. Когда мы делаем акцент на познании природы Абсолюта, абсолютной реальности, это называется брахма-вичара. Но, по сути, это одно и то же. Механика исследовательских процессов в атма-вичаре заключается с ахам-вритти. Нам нужно вычленить я-мысль. Вычленить без сомнений достаточно хорошо, и затем зацепиться за нее и просто удерживать, памятуя себя. В процессе такого памятования нам нужно войти как бы в самый центр ахам-вритти. Мы увидим, что в этой ахам-вритти кроется наше ложное эго. Кроется узел, сочленяющий наше сознание и тело. Как некий комплекс идей, представлений, самскар, васам нашей личности, памяти. Этот комплекс называется чиджета-грандхи. Наши душевные переживания, наша память, наши убеждения. Все это чиджета-грандхи. И он находится прямо там, внутри ахам-вритти, этой я-мысли. И мы должны как бы пройти глубже и войти в этот узел. Чит означает сознание. Грандхи означает узел. Джада значит темнота, невежество. То есть сознание, отождествленное с неведением. И через атма-вичару мы можем пройти вот этот узел эго и увидеть, что эго не существует, что личность пустотна, иллюзорна. Вот что меня никогда не было как самосущей личности, что это искусственный интеллект. Вот так. И вот за этим эго существует бесконечное сознание. Я никогда не был волной, я всегда был океаном. Я никогда не был личностью, я всегда был бесконечностью. Но на некоторое время просто эта бесконечность как бы задумалась. И был создан ложный отдельный центр, который начал набирать силу и вес. У него появился псевдоразум. То есть была создана псевдоличность, некая альтер-эго. К сожалению, эта псевдоличность забрала бразды правления в моем сознании и начала даже доставлять мне страдания, потому что она начала вести свою независимую политику. У нее появились свои пристрастия и свои антипатии, и она начала утверждаться в самобытии. Она начала беспокоиться о многих вещах и потеряла связь самбандху со Всевышним Источником. И она уже и надоела, но я не могу от нее избавиться, потому что я сильно с ней отождествлен. И атма-вичара устраняет такое отождествление. Она показывает через сознание наблюдателя: смотри, ты не личность. Личность – это не ты. Личность – это функция, это инструмент. Тебе не надо ее подавлять, ты просто ее используешь как ножницы, как молоток, как авторучку. В любой момент ты можешь ее отложить, как автомобиль. Некоторые настаивают на том, что это эго должно быть уничтожено. Но не следует попытаться уничтожать полезные инструменты. Это тоже своего рода паранойя. Если человек думает: я долгое время думал, что я мой автомобиль. Теперь я понял, я не автомобиль, я человек. И берет кувалду. Сейчас я уничтожу автомобиль, чтобы я никогда не забыл, что я это человек. Но если мы помним и различаем, мы можем ездить на автомобиле, но нам нет нужды его разрушать. Хорошая функция. Мы можем играть просто этим. И это процессы атма-вичары, которые обязательно приводят вас к переживанию пространства. переживанию небытия «я». Ну, даже этим не заканчивается. Пространство небытия «я» — это просто вехи. Вслед за этим вы соприкасаетесь к самой божественной реальности. Значит, наступает период благословений. Если «я» нет, то кто же есть? И бывает, человек доходит, если он практикует без гуру, да, меня нет. И у него такая тоска, апатия, и он не знает, что делать. Вроде бы и «я» нет, но какие-то желания остались, и мир остался. И он не знает, что делать в этом мире, куда идти. Ни вдохновения нет, апатия. Понимает, что мирские желания глупо, все планы и цели тоже глупо. Я ведь-то нет. А что делать с этим, тоже не знает. И все никуда не делось, все остается. Но не получил благословения Бога. Он не осенен божественной милостью Ануграхи. Он дошел до понимания пустоты «я», но не пришел еще к пониманию наличия Бога. «Я» нет, а Бог есть. Конечно, этот Бог не описан в никаких терминах, понятиях, концепциях. Даже в дуальный ум, в категориях «есть» или «нет», «существует», «не существует» — это неадекватно. Человек, переживший пустотность «я», обязательно он должен перейти на следующую ступень, он должен понять, что есть Бог, и он должен получить это благословение и танцевать от радости день и ночь. Его жизнь перерастает в ануграху, в лилу, в преданность, в веру и сострадание. Его тонкое тело преобразуется в божественное, и начинается другой этап в жизни, принципиально новая жизнь, жизнь в божественном присутствии и игре. Но если человек не знает Писания, не имеет мастера, он может серьезно остановиться на этом. И он становится таким апатичным, безразличным, адвайтическим циником. Когда нет вдохновения, нет любви, нет божественного благословения, нет божественного восторга и нет «я» между миром, сансарой и Богом. Он как бы зависает. Это процесс Атмавичара. Брахмавичара развивается по-другому. Мы с самого начала запускаем механизм исследования Абсолюта. Нам надо выполнить аналитические медитации, такие как ныти, мэти, ити, ити. На уровне ума много читать об Абсолюте и размышлять. Но потом надо отставить умственное размышление. Размышлять без движения ума, без понятий. Это называется спандавичара. Манасика вичара, когда мы анализируем с помощью логики, например, абсолют, вне имени, вне формы, гунатита, калатита, ни риптатва, ни ранджана, то есть не запятнанный, вне времени, вне гун, вне качества. И мы должны четко убедиться на уровне логики, что абсолют в соответствии со священными писаниями, словами Упанишат, Веданты, святых мудрецов, это вот нечто такое, которое описано в санскритских терминах и разъяснено. Затем мы должны то же самое исследовать, не облекая наши мысли в понятия. Это называется спандавичара. То есть мы размышляем об Абсолюте, размышляем о Боге на уровне вибрации. Но это не формулируется в словах. Мы думаем без мыслей. Но есть тонкая вибрация, исследовательская вибрация. Она проникает и проникает. Наконец, на следующем этапе мы должны оставить все рассуждения и даже спанду, вибрацию. Мы должны без ума, без мыслей, в состоянии аманаска, неконцептуальном, глубоко раскрыться, сосредоточиться на исследовании Абсолюта. Но вичара остается. То есть что такое вичара? Это проникающая исследовательская вибрация. Она остается, и мы все глубже, глубже погружаемся сознанием в исследование Бога, Брахмана, абсолютной реальности. Таковы два основных метода, когда мы можем рассуждать об абсолютной реальности.
Любое горе от ума прекращается в процессе познания собственной природы. Надо постоянно спрашивать себя: что это за настроение и чувства, которые возникли у меня? В результате таких вопросов разум становится более чувствительным и наблюдательным. Путем постоянного внутреннего вопрошания можно понять собственную истинную природу.
Глупец переживает мысли, переживает эмоции в чистом виде, как за чистую монету, потому что считает их своими, собой. А мудрец их исследует. Мудрец не переживает мысли и эмоции, подобно обычному человеку. Ни одна мысль, ни одна эмоция не остается неисследованной. Двичару можно представить как некий лазерное оружие, которое способно сжечь все, что попадает в поле этого оружия. Неважно, хорошая мысль или плохая, умная или глупая, неважно, позитивная эмоция или негативная. Все должно попасть под этот лазерный луч исследования и быть сожжено огнем вичары. Настоящая вичара – это божественный огонь, божественное пламя. И это божественное пламя пережигает все мысли, все концепции, все эмоции. И оно не просто их сжигает, оно извлекает из них амриту, божественный нектар. Поэтому сознание истинного садху напоминает алхимический котел. Если в алхимический котел в правильной пропорции положить разные ингредиенты, на выходе получится философский камень. Философский камень ищут все мистики, алхимики с давних времен, много тысяч лет, но мало кто его находит. Таким же образом, если наше сознание подобно такому алхимическому котлу, то все мысли, все эмоции и действия являются ингредиентами в этом котле, а на выходе появляется нектар. Но для этого необходимо выполнять вичару. Вичара приводит к вивеке, к распознаванию источника мыслей и самих мыслей, источника эмоций и самих эмоций. И смысл исследования в том, чтобы обнаружить этот источник. Когда мы обнаружили источник, весь секрет появления мыслей и эмоций становится ясен, как на ладони. Мы видим, что они возникают из пустоты и уходят в пустоту. Их генерирует пустота. Более того, мы видим, что сами эти мысли и эмоции неотделимы от пустоты Абсолюта. Они являются просто манифестацией. И что эти мысли и эмоции появляются как отклик на какие-то ситуации, кармически с нами связанные. Но на самом деле не ситуации заставляют их возникать, а сама пустота. Причиной мысли и эмоций – это Бог. Тогда мы понимаем секрет нашего сознания, что именно наше сознание генерирует все проявления. Именно наше сознание материализует все явления этого мира. Тогда мы понимаем, что наше сознание подобно принтеру, который распечатывает любые явления. Наш ум материализует мысли, эмоции и различные ситуации. Когда мы проникаем в природу этого ума, мы обнаруживаем этот секрет. Такое понимание называется вивека. В результате вивеки возникает отрешенность от мыслей. Мы думаем, да, ум, думай, что хочешь. Эмоции, проявляйтесь, какие хотите. Мне нет до вас дела. Я отдельный от вас. Вы – это не я. Такое состояние называется вайрагья, бесстрастие. Плохие, хорошие эмоции, плохие, хорошие мысли, переживания, ситуации вас больше не затрагивают. Это игра просто. Вы понимаете, это игра пустоты. Атман во мне играет в эмоции, играет в мысли. Такова свойство энергии проявляться, такова и природа энергии. Энергия всегда хочет играть, бурлить, но ко мне это не имеет никакого отношения. Мы даже не пытаемся их сильно стреножить или блокировать. Мы даже можем позволить им играть, как им хочется. И это не является проблемой. Например, если мы сильно будем подавлять мысли или подавлять эмоции, мы можем стать напряженными. То, что мы подавляем и давим в себе, наоборот, еще больше давит на нас. И тогда мы ходим в таком не очень радостном состоянии. Но принцип ситха, принцип естественного состояния, естественного самосвобождения заключается в другом. Он заключается не в том, чтобы подавлять в себе что-либо, а наоборот, отпускать на свободу и позволять растворяться. И вот такое естественное растворение называется самоосвобождение. То есть само освобождается. Не надо его подавлять, не надо его бояться. Но при этом мы должны находиться в присутствии. Внутри нас должен быть этот алхимический котел, который все это мог бы растворять. Какой-то минимальный слой присутствующего осознавания должен быть. И тогда мы пребываем в этом присутствующем слое осознавания, позволяем спонтанно играть мыслям, чувствам и действиям, и все это освобождается, освобождается. И тогда наступает прекрасное, красивое состояние, называется лила, тройная игра, тело, речь и ума, или ситхи называют, тройственное баловство. То есть мысли, слова и действия проявляются спонтанно из источника и освобождаются спонтанно без приложения каких-то усилий. Про такого говорят, находчив без привязанности, действует легко, радостно и гибко. Его ум никогда не затуманивается, потому что он никогда не попадает в ловушку, ни концепции, ни эмоций. Он всегда пространство. И это пространство не статичное, не безжизненно застывшее. Это играющее пространство, переливающееся всеми красками жизни, проявляющиеся через все ситуации, объединяющиеся с любой жизненной ситуацией и дарующие мудрость. И вот это святое называется сахаджа-татва. Тот, кто обрел сахаджа-татву, подобен беднягу, который нашел большой алмаз и разбогател.
Когда ты поймешь свою истинную природу, невозвышенные переживания, ни страдания не будут тебя беспокоить. Разум оставит и прошлое, и будущее, и обрывочное восприятие. Тогда ты испытаешь высшую умиротворенность. В этом состоянии спокойствия появляется сострадание ко всем.
Итак, мы должны найти вот это отделенное от мыслей и эмоций пространство. И первое, что мы получим в этом пространстве, это умиротворенность, спокойствие. Вы будете спокойны всегда и везде, 24 часа в сутки, даже во сне. Даже в минуты каких-то стрессовых ситуаций, пугающих ситуаций, или когда ваши надежды, планы разрушаются. И вы будете просто спокойны, умиротворены, и ваше сознание не будет меняться. Но затем это спокойствие даст вам радость, ананду. Вы будете не только спокойны, вы будете рады. Рады постоянно, рады всегда и везде. Вы будете всегда веселы. Садху всегда рад, он пребывает в ананде. Он всегда весел. И эта веселость, она не исходит от какой-то причины, это беспричинная веселость. Потому что Бог – это ананда, это блаженство. То есть не бывает угрюмых садху. Если угрюм садху, то что-то не то значит. Может, он много размышляет над страданиями, над постоянством. И не уравновешивает это анандой. Но истинный садху всегда в ананде. Может быть, он только может скрывать это. Например, я это всегда скрываю, иначе это будет непонятно другим. Если у вас ананды очень много, то можно просто ходить смеяться с утра до вечера. Другие люди не поймут этого. Был такой Будда Хатей, очень известный. Его фигурки везде продают, в Непале, в Китае, в Индии. Он ходил по рынкам и только смеялся, и давал даршан смех. Своим присутствием одним он менял сознание людей, он просто смеялся. И другие люди тоже начинали смеяться. То есть он показывал, все ваши проблемы – это глупость. Все ваше эго – это глупость. Все ваши привязанности – это просто смех. Просто погрузитесь в этот источник ананды, и вы будете смеяться над собой, над человеческими заботами, над суетой, над сансарой. Вы будете смеяться всегда и везде над всеми. Вот садху, святые и просветленные – это те, кто постоянно смеются. Их просто душит смех изнутри, так что у них слезы наворачиваются. Но они это сдерживают. У них просто фонтанирует внутренняя ананда. Это дает огромное вдохновение, огромное благословение. Когда Хатея спрашивали, а в чем состоит мудрость, он просто бросал свою сумку, ничего не говоря. То есть надо оставить все, надо отбросить это, полностью все оставить в душе. Тогда его спрашивают, а в чем состоит реализация этой мудрости, осуществление этой мудрости. Он брал эту сумку на плечо и уходил. То есть мудрость джняна заключается в том, чтобы все отбросить, оставить все, вайрагья, и жить в источнике. А в относительном осуществление этой мудрости означает играть с этим, идти своим путем. Он брал сумку и просто молча уходил. И шел на другой рынок и снова там смеялся.
Когда ты поймешь собственную природу, и твое сознание расширится, у разума никогда более не возникнет желания падать в яму этого мира. Как у слона не возникает желания купаться в луже.
По сравнению с этим состоянием, обычное сознание – это яма. Зловонная и грязная, или наполненная горящими углями. Кто же захочет добровольно туда снова лезть? И садху, когда он освобождается от этого и входит в это состояние ананды, некоторое время он даже переживает, как бы не потерять его. Он очень бдит себя. То есть он даже побаивается снова соскользнуть, если он еще не устоялся. И здесь все, что надо, просто отклонять развлечения и дорожить созерцанием. Просто быть бдительным и внимательным. Нужно потратить несколько лет на то, чтобы стабилизировать это божественное присутствие и эту ананду. Когда она станет стабильной, можно больше расслабиться, она уже не потеряется.
Только мелкий разум ищет мелкое удовольствие и наслаждение властью. Ум оставляет все свои бывшие игрушки, когда видит высшее. Поэтому надо решительно оставить все, пока не достигнуто видение высшего.
Надо оставить все, так говорит Васиштха. И мы должны прислушаться к его словам. Васиштха не скажет чего-то лишнего, неправильного. Я вам говорю, оставьте все. Просто оставьте все ради Бога. Все свои амбиции оставьте, свой эгоизм оставьте, свои привязанности оставьте. Хоть к семье, хоть к детям, хоть к чему угодно. Я говорю, внутри их не надо на физическом уровне оставлять, я говорю про психологические вещи. Свои желания оставьте, свои планы оставьте, свои цели в жизни вне Бога оставьте. Свои любимые концепции оставьте, свои любимые мнения оставьте. Что еще осталось? Что есть еще у кого? Психологически оставьте, внешне пусть остается как надо. Мы говорим сейчас об оставлении внутри. Не надо делить Бога ни с кем. Ради Бога надо все оставить. И когда мы сумеем все это оставить и оставим только Бога в своем сердце, нам станет очень легко. Мы будем смеяться и танцевать 24 часа в сутки. Без амбиций, без привязанностей, без эго, без желаний. Мы будем жить одним Богом, а Бог никогда не исчезает, не иссякает, не уничтожается, не увлажняется, не рассекается ничем. Это то, до чего не достигнет, не доберется ни карма, ни время, ни непостоянство. Это та надежная обитель, в которой мы можем спасти свою душу, в которой она может чувствовать себя в себе уверенной и радостной. И тогда вы можете играть в любые игры, делать любое служение, воплощать любые санкальпы. Но это уже будет не вашим, это будет формой служения Богу. Это будет формой подношения Богу. Это не будет вашей кармой, это будет вашей лилой. Вы не будете ни мужчиной, ни женщиной. Ни молодым, ни старым, ни матерью, ни дочерью, ни мужем, ни женой, ни сыном, ни плохим, ни хорошим, ни старшим, ни младшим. Потому что вы будете никем. Вы будете просто иллюзорным телом Бога, который не проживает свои кармы, а играет, проводя божественную волю на благо других. Такое состояние называется вайрагья. Все ваши конфликты исчезнут, все ваши цепления исчезнут. Вы по-настоящему сможете расслабиться в пространстве присутствия, жить во всеприятии. И вот со всеприятия начнется ваша лая-йога. Потому что только со всеприятия лая-йога в полном смысле начинается.
Понимание собственной природы недостижимо, пока не оставишь все. Когда оставлены все концепции и точки зрения, то, что остается, истинное «Я». Это верное в мирской жизни. Желаемое не достигается, пока не убраны все препятствия. Это еще более справедливо в отношении знания собственной истинной природы.
Итак, мы должны посмотреть, где нас зацепило, за что мы держимся, что мы не можем отпустить. Проанализировать это и спросить себя, готов ли я это отпустить ради Бога. И сделать такое психологическое оставление. Психологическое оставление не означает отрицание. Отрицание – это снова позиция ума. Это снова привязанность только с негативным знаком. Бывает, человек к одному сильно привязан, тогда он начинает его отрицать. Его отрицающее сознание формирует даже негативные ситуации по отношению к тому, чему был привязан. Но это не то. В отрицании все равно есть привязанность только со знаком минус. Отрицание – это привязанность наоборот. Например, если вы боитесь, что мясо или рыба вас соблазнят, что, не дай Бог, как-нибудь так рука раз, она не съест. Нарушишь обет вегетарианства. Вы начинаете отрицать мясо и рыбу. Вам неприятен сам вид и запах мяса и рыбы. Вам тошнит просто. Бхагаван Шри Раджниш воспитывался в ортодоксальной семье джайнистов. И они даже не ели красные помидоры, потому что помидор красный, как мясо, напоминает мясо. Я такого даже не мог представить. Вот так его воспитывать, чтобы он даже не мог смотреть в сторону мяса. Однажды они пошли в горы в поход с друзьями в молодости, и там были помидоры, ему их пришлось съесть. И он съел помидоры, его всю ночь рвало. То есть вот как работает подсознательный ум. Подсознательный ум может задать такие мощные программы телу, что потом и телу будет плохо. И это ум в отрицании. Но наша задача другое. Отпускание – это не отрицание. Отпускание – это просто ты отпустил все, и тебя это вообще не касается. Ты просто отделил себя. Ты выше, ты вне этого. Тебя не пугает ни рыба, ни мясо. Нет проблемы в рыбе и в мясе. Проблема в уме. Да, ты просто понимаешь. Нехорошо убивать животных. Это плотная пища, которая полна раджаса. Это не полезное тело, но у тебя нет какой-то позиции ярко отрицательной. Если надо использовать, ты его можешь съесть. Это не становится проблемой. Но ты его не ешь, потому что ты следуешь определенной культуре. Но тебя не вырвет, если ты на него посмотришь. Ты смотришь на все в чистом видении. В тантрийских ритуалах иногда мясо освещается и рыба, и поедается как нектар, то есть в чистом виде. Это не проблема. Нет привязанности, но нет и отрицания. Есть вайрагья, отрешенность. И за счет чего возникает такая вайрагья? Она возникает за счет того, что обнаружен источник двойственного ума. Обнаружен источник ума, который любит то привязываться, то отрицать. И нам нужно отойти от этой дуальности, когда ум шарахается то в одну сторону, то в другую. И бывает так, в миру он шарахается в сторону привязанности. Потом в монашестве он шарахается в сторону отрицания. Тот, кто был сильнее всего привязан, тот сильнее всего и отрицается. Потому что у ума есть страх, что он снова попадется на ту же удочку, снова наступит на те же грабли. И это помогает вначале. Но затем мы должны прийти к вайрагье, которая не привязывается, не отрицает. Она просто вне этого. И такая вайрагья заключается в том, что мы обнаруживаем источник, подобный пространству, и это божественный источник, и мы становимся безгранично преданными этому источнику. И мы забываем о всех своих «хочу» и «не хочу», о привязанностях и об отрицаниях. Эта преданность все поглощает, все это становится неважным. Есть любовь, лила, всеприятие, игра, единый вкус и пребывание в пространстве. И мы по-настоящему можем расслабиться в этом источнике. Нас больше не напрягает и не пугает ничто. Нас также не привязывает, не соблазняет и не очаровывает ничто. Ничто, кроме Бога. Один человек шел со своей женой в Индии в горах. Они стали брамачари под конец жизни. И решили не брать никаких денег, никакого золота. И когда они шли, внезапно этот старик, муж, заметил небольшой слиток золота. И он так испугался за жену, что она сейчас увидит, вот, привяжется, соблазнится и подберет его. И снова ее мирской ум заработает. И он так встал и закрыл этот кусок золота, чтобы она не увидела. И как бы встал, чтобы она прошла. И когда она прошла, она его спросила, что ты до сих пор так сильно привязан ко мне, что ты так сильно беспокоишься о том, чтобы мой ум не соблазнился. Я тоже заметил этот кусок золота, но он мне не вызвал ничего. Тогда старик подумал, что да, его ум по-прежнему привязан, потому он принял такие решительные действия. Вайрагья означает, мы находим альтернативу всем соблазнам, всем привязанностям. И мы так преданы этой альтернативе, так поглощены ей, что больше наш ум невозможно поколебать или смутить. И это альтернатива, всепроникающая божественность, сахаджа-татва.
После этих слов мудрец Мандави уехал, а Сураку подумал так. Что же это такое, что называется мной? Я не гора Меру, а гора не я. Я не свое племя, а племя на самом деле не мое. Все это только называется моим царством. Я отказываюсь от этого понятия. Теперь осталась только столица. Я не этот город, а сам город не мой.
Так по совету мудреца Мандави Суракхи занялся именно тем, чем мы обсуждали. Аналитической медитацией «найти-найти», чтобы определить свою сущность через отрицание.
Это понятие тоже оставлено. Точно так же я оставляю понятие о семейных узах, жене, сыновьях и так далее. Теперь надо разобраться с этим телом. Определенно, я не являюсь неодушевленной субстанцией из плоти или костей. Также я не кровь, не органы действия. Все это инертно и неодушевлено, а я одушевлен и сознателен. Я не удовольствие, и они не мои. Разум и органы чувств тоже не я, и они не мои. Они инертны и неодушевлены, а я одушевлен и сознателен. Я не разум, который есть причина непонимания цикла рождения и смертей. Я — неспособность к развлечению и не чувство эго, потому что эти понятия — производные от разума. Что же остается? Остается индивидуальное сознание, но оно вовлечено в субъектно-объектные отношения. То, что есть предмет познания или понимания, не есть я. Поэтому я отказываюсь и от того, что можно познать, другими словами, от объекта познания. То, что остается, есть чистое сознание, свободное даже от тени сомнения. Я есть бесконечное «я», которому нет пределов. Даже создатель Брахма, король богов Индра, бог смерти Яма и бесчетное число разных существ наполнены этим бесконечным сознанием. Это всемогущее сознание свободно от всех недостатков восприятия объектов. Оно вне сущности или несущности,
хотя оно и есть истинная природа любого из существ.